Глава 8. Секта Брянчанинова, под влияние которой подпал в инженерном училище Николай Федорович Фермор, к его времени потерпела значительное изменение в духе. С отходом первого своего основателя и руководителя Брянчанинова и его друга Чихачева она утратила преобладание религиозного направления, но зато еще более повысила требования общей честности и благородства. Разумеется, все это держалось в очень небольшом кружке юношей, которые не только составляли меньшинство, но были, так сказать, каплей в море, которую с полным удобством можно было не замечать или считать ни во что. Начальство так на них и смотрело. Оно о них кое-что знало и называло их мечтателями, но не опасными. В училище сии не могли оказывать никому никакой помехи, а с выходом на службу преобладающее общее настроение, казалось, без сомнения, должно их убедить в непригодности их мечтаний и сравнять со всеми другими, которые ничего мечтательного не затевали, а ортодоксально верили, что быть инженером значит купаться в золоте. Многочисленные опыты убеждали солидные умы в пользу этого успокоительного предположения, и опасаться серьезного вреда от бессребреников было нечего. Николай Фермор, однако, представлял своим характером исключение и с ранних пор заставлял думать, что его увлечение честностью и благородством могут когда-нибудь сделаться в серьезной степени неудобными и причинять с ними хлопоты. Это и оправдалось. Что он проповедовал безусловное бескорыстие и честность, находясь в училище, с этим можно было еще не считаться, но он упорно держался того же и по выпуске его в офицеры. На самом первом шагу своего выхода в свет, когда бывшие товарищи по училищу собрались вместе, чтобы взбрызнуть свои эполеты, Фермор за обедом прочитал стихи своего сочинения, в которых взывал к совести своих однокашников, приглашая их тут же дать друг перед другом торжественную клятву, что они будут служить Отечеству с совершенным бескорыстием, и не только ни один никогда не станет вознаграждать себя сам по системе самовознаграждения, но и другим этого не дозволит делать, а, несмотря ни на что, остановит всякое малейшее злоупотребление и не пощадит вора. Он этого требовал в своих горячих и, как говорят, будто бы очень недурных стихах, и сам же первый произнес торжественную клятву свято, неотступно следовать во всю жизнь своему воззванию. Читая свое стихотворение, он был разгорячен и взволнован, глаза его горели, он сам дрожал и все выше и выше, возвышая голос, окончил истерическим экстазом, который многим был неприятен и приписан влиянию выпитого поэтом вина. Такого действия, какого ожидал горячий юноша, не последовало. С ним никто не спорил, никто не говорил, что то, к чему он призывал товарищей, было дурно, но никто к нему на грудь не бросался, дружного звона сдвинутых бокалов не раздалось, а напротив, многие, потупив глаза в свои приборы, обнаруживали смущение, как будто находили в обличительных словах поэта нечто неуместное, колкое, оскорбительное для старших и вообще не отвечающее веселому характеру собрания. А некто, кажется, и теперь еще живущий, по крайней мере, очень недавно произносивший речи с юмором, поправил дело, сказав, что надо помнить о присяге и, подчиняясь ей, не заводить никаких союзов, основанных на исключительных клятвах и обязательствах. «По крайней мере, я, господа, напоминаю, что я принимал присягу и ни о каких союзах знать не хочу. И мы тоже, и мы, браво, ура!» Николай Фермор не сконфузился, но очень обиделся. Он стоя дождался, пока шум стих, обвел вокруг сидевших за столом товарищей, мрачно улыбнулся и сказал: «Ну, если мне суждено выпить мою чашу одному, то я ее один и выпью». И с этим он выпил вино и разбил бокал, чтобы из него не пили ни за какое другое пожелание. Это опять бросило неблагоприятную тень на общее настроение пирующих. Опять нашлись люди, которые пытались поправить слово, но это не удавалось. Кто-то возгласил известное стихотворение Пушкина, оканчивающееся словами «Да здравствует разум», и все пили этот тост, но Фермор не пил. Ему не с чего было пить за разум. Его бокал был разбит после тоста за честность в жизни и на службе. Этот человек постоянно являлся вне общего движения, уединенным пошехонцем, и все были рады, что он оставил общество ранее других. Все по уходе его тотчас вздохнули, и веселье закипело. А он был уже один, унеся с собой неудовольствие на других и оставив такое же, или, может быть, еще большее неудовольствие в этих других. С рассказанного случая на самом первом шагу самостоятельной жизни Фермора началось его отлучение. Это не обещало ничего хорошего, но он немало не пугался создающегося положения и еще усиливал его, раздражаясь от времени до времени новыми стихами, в которых старался как можно строже и язвительнее бичевать сребролюбие и другие хорошо ему известные порочные склонности своего звания. Ему было сделано замечание, что так служить нельзя. Фермор хотел сейчас же оставить инженерную службу, боясь, что далее он еще хуже не сумеет поладить с господствовавшим в ведомстве направлением, но переменить службу ему не удалось. Великий князь Михаил Павлович, знавший Николая Федоровича в училище, оставил его в Петербурге при здешней инженерной команде. Тут не было таких дел, из-за которых молодому фанатику честности пришлось бы раздражаться, и он сносил свое служебное положение спокойно. Он даже был им доволен. Но в это именно время, в 1831 году, начались большие постройки в крепостях царства польского, где наши инженеры особенно привольно купались в золоте. Это ни для кого не было большой тайной, но все-таки купание иногда обращало на себя внимание государя и великого князя, и тогда производилось освежение личного состава, отчего, впрочем, дело нисколько не выигрывало, ибо лица, вновь пребывающие для освежения, немедленно же ощущали совершенную невозможность противостоять общему направлению и вскоре же, без всякого протеста, становились такими же, как и прежние. Кто по нежеланию или по неумению, или из страха сам не лез в золотое русло, чтобы купаться в золоте, таких чрезвычайно предупредительно и ласково сами старшие окунали в ванны домашним порядком. Дело было устроено так удобно, что тому, кто не хотел сам лично входить в какие-нибудь сделки, не было и никакой необходимости заниматься этим самолично. В известной части старший сам сделался с поставщиками и приемщиками и делился со всеми своими сослуживцами, без объяснений путей и источников дохода. При таком порядке каждый купался без всякого насилия своей скромности и своей совести. Не доносить же на старших, да и чем подкрепить донос? Все скажут, это неправда, и мир зинет, правда сгинет. Фермор был у великого князя Михаила Павловича на хорошем счету как способный инженерный офицер, и это повело к тому, что в один прекрасный день Фермор совершенно неожиданно для себя получил перевод из Петербурга в Варшаву, где тогда производилось множество инженерных работ. Фермор не обрадовался. Он точно чувствовал, что ему там не сдобровать, но он не имел такой решимости, как Чихачев или Брянчанинов, чтобы бежать со службы и скрыться под рясу монаха. Да и идеал Алексея, человека Божия, которому следовали в своей решимости Чихачев и Брянчанинов, не был идеалом позже их вышедшего на житейский путь Фермора. Этот тоже был религиозен, но он не хотел бежать от жизни в свете, а наоборот, хотел борьбы со злом, он хотел внести посильную долю правды и света в жизнь. Фермор был человек с гражданскими добродетелями, и для него не годились ни аскетизм, ни витание в поэзии красоты и любовных восторгов. Он писал недурные стихи, но не к ножкам трепсихоры, а к возбуждению духа чести в житейских отношениях, и в этом смысле значительно опережал свое время и неминуемо должен был нажить себе много недоброжелателей и врагов.